Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Почему люди умирают? В общем-то, эта проповедь должна ответить на данный вопрос. Когда человек умирает, естественно, многих интересует, что причина его смерти. Конечно, когда умирает очень пожилой человек, который угасал медленно, этот вопрос не вызывает большого интереса. Но когда речь идет о так называемой преждевременной смерти, тем более скоропостижной смерти, наступившей раньше общепринятых сроков, когда умирают люди, которые, казалось бы, по-человечески еще могли жить и жить, тогда вопрос о причине смерти вызывает большой интерес, и люди, естественно, спрашивают, а почему этот человек умер? Как объяснить его смерть? В мире основной причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания. Болезни сердца в среднем в разных странах по-разному, но если усредненная статистика, то болезни сердца уносят 50% человеческих жизней. Инсульты 12%. На втором месте идут болезни легких, также около 12%. Вслед за ними идут респираторные инфекции 6%. Онкологические заболевания 4%. Диабет 3%, СПИД 3%, ну и так вот дальше там уже совсем по убывающей вниз. Самым опасным видом транспорта является автомобиль. Кто-то сказал самолет. Самолет – самый безопасный вид транспорта. Смотрите, возлюбленные, в дорожно-транспортных происшествиях за год погибает приблизительно 1,3 миллиона человек. А в авиакатастрофах в прошлом году погибло 267 человек. Так что разница, вы видите, какая огромная, и самолет считается самым безопасным видом транспорта. Каждый год 2,3 миллиона человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеванием. В среднем 6 тысяч человек каждый день. Ежегодно в мире от удара молнии погибают по разным оценкам от 6 до 24 тысяч человек. Конечно же, мы понимаем, что все вышеперечисленные причины смерти лишь внешние, лишь поверхностные. Глубинная причина смерти человека совсем другая. Ее следует искать в другой плоскости. И она не сокрыта от нас, она открыта на страницах Библии. Какова же общая причина смерти всех людей? Может ли смерть быть особым наказанием Господним? Когда можно сказать, что Господь умертвил человека за какой-то определенный грех? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Слову Божьему. Начнем с первого вопроса. Какова общая первопричина смерти всех людей? Мы знаем с вами, друзья, что изначально смерти не существовало. Бог не творил смерть. Адам и Ева имели совершенные тела, пригодные для вечной жизни на земле. Откуда же взялась смерть? Смерть появилась в результате грехопадения, как Господь и предупреждал человека. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. Как отмечают специалисты в области древнееврейского языка, речь идет не о смерти в тот же день, в день вкушения запретного плода. Речь идет о непременной смерти вообще. То есть Бог не обещал смерть в тот же день, а обещал, что смерть непременно придет. В день вкушения плода Адам и Ева умерли духовно, разобщились с Богом, а физическая смерть настигла их через годы. Моисей писал книгу «Бытие», Моисей писал вот эти строки, когда вел народ Божий по пустыне, где евреи умирали от различных причин. И таким образом Моисей объясняет народу Божьему общую причину смерти. Он объясняет, почему люди умирают. И объяснение у него очень простое. Люди умирают, потому что люди стали на путь греха и непослушания Богу. Вы знаете, конечно, друзья, что на земле смертность стопроцентная. Все люди, окружающие нас, непременно умрут. Восхищение церкви – единственное исключение. Иногда я вижу какие-то фотографии из прошлого или какие-то видеокадры. И интересно вот, что люди идут, например, рынок показывает, люди идут, что-то несут, или люди что-то строят, или люди во что-то играют, или люди отдыхают. Ты смотришь на эти кадры, и ты понимаешь, что все вот эти люди умерли. Ни один не живой, не остался живым. Смертность на земле стопроцентная. Медики могут писать разные причины смерти в справке о смерти. Но все это лишь следствие. Первопричина грехопадения. Никто не пишет, умер, потому что возмездие за грех – смерть. Такого в справке о смерти вы не прочитаете. Но в Библии именно так и написано. Все рождаются виновными в Адаме и еще совершают множество личных грехов. Мы должны понимать, вообще вся жизнь неспасенного человека – это жизнь в состоянии греха. Грех – это не просто действие, грех – это состояние. Вся жизнь неспасенного человека проходит во вражде к Богу. Жить в необращенном состоянии – значит постоянно враждовать против своего Создателя. Оставаться неспасенным – значит враждовать против своего Создателя. Люди иногда говорят, куда смотрит Бог? Но почему умирают множество ни в чем не повинных людей? Разве справедливо он поступает, допуская это? Конечно, смерть ни в чем не повинных людей – это ужасная, величайшая несправедливость. Но дело в том, что таких людей на земле просто нет. Все являются виновными грешниками, как написано – нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3, 9, 12. В общем, человечество что сделало? Стало на путь греха, и это общая причина смерти. А что можно сказать о верующих? Почему верующие умирают? Ведь мы знаем, что Христос совершил полное искупление верующих от власти греха и смерти. Он заплатил за то, чтобы верующие больше не болели и не умирали. Плата внесена, но результаты еще не применены к нашим телам. Поэтому мы все стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8:23. Только в момент восхищения церкви все мы вкусим плоды искупления во всей полноте, когда получим вечные прославленные тела, свободные от влияния греха и смерти. А пока до восхищения верующие умирают, болеют и умирают так же, как и неверующие. С первым вопросом мы с вами разобрались. Общая причина смерти нам понятна. Люди умирают, потому что грех вошел в мир. Человечество стало на путь греха, и это общая причина смерти. Перейдем теперь ко второму вопросу. Может ли смерть быть особым наказанием Господним? В большинстве случаев даже преждевременную смерть молодых и полных сил людей не следует считать особым Божьим наказанием. Кстати, во времена Христа преждевременную смерть, ну, когда мы говорим преждевременную, мы это, конечно, в кавычки берем, потому что у Бога все по его плану, и никто не умирает раньше, чем он это не запланировал. Мы говорим преждевременную с точки зрения человека. Во времена Христа в Израиле преждевременную смерть непременно связывали с Божьим наказанием за грех. Вот если кто-то умер, пострадал, упал откуда-то, разбился, то, как правило, говорили, Бог его наказал. И Господь Иисус сталкивался с данными взглядами, и что Он делал? Он разоблачал подобное заблуждение. Об этом повествует евангелист Лука, 13 глава, стих 1-5. «В это время пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Причиной обсуждаемых здесь жертв, скорее всего, является следующее историческое событие. Пилат решил построить для Иерусалима новую систему водоснабжения, а деньги для этого проекта взять из сокровищницы храма. Естественно, самые радикальные, настроенные негативно к римским оккупационным властям евреи, происходившие из Галилеи, были готовы поднять восстание, но Пилат жестоко его подавил. Некоторые были убиты на территории храма, желая совершать жертвоприношение. Они хотели совершить жертвоприношение, но были убиты, на что указывают слова, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И смерть вот таких вот радикалов, галилеян, враждебных Риму, да еще и в храме, такую смерть стали воспринимать как наказание за какой-то ужасный грех. То есть в народе пошли разговоры, что Бог наказал этих галилеян, потому что они погибли в храме. Это явный суд Божий. Ну, представьте, это все равно, что я сейчас проповедую и умираю во время проповеди. Ну, злые языки непременно бы сказали, что Господь наказал меня за какой-то грех. Точно так же и здесь. Представьте, в храме во время жертвоприношения Бог их убил, да, пускай руками язычников, но евреи понимали, что всем правит Бог, поэтому делался однозначный вывод некоторыми, что это суд Господен. Противники данного взгляда столкнулись с другой проблемой. При строительстве Силаамской башни, данного взгляда на отношение к римским властям, при строительстве Силаамской башни, входившей в систему городского водоснабжения, погибло 18 человек. То есть это теперь уже погибли не противники Рима, а сторонники римских властей. Ну, люди, которые согласились строить эту систему водоснабжения, да еще и на деньги, взятые из сокровищницы храма. Ну, в народе опять стали говорить, что эти 18 смертей – это наказание Господне. За что? За сотрудничество с языческими оккупационными властями, за то, что они в этом строительстве участвовали, да еще и получали заработную плату из средств, которые были взяты из храма. Две точки зрения, одни сторонники Рима, другие противники Рима. И когда среди тех или других кто-то умирает, они сразу это используют в своем противостоянии. Но Иисус разоблачил данное заблуждение. И Он объяснил, что и враждебные к Риму галилеяне не были грешнее всех остальных галилеян, что так пострадали. И о лояльных к римским властям, погибших в результате падения башни, нельзя сказать, что они виновнее были всех живущих в Иерусалиме. Понимаете, друзья, что говорит Христос? Вывод такой. Большинство смертей, так называемых преждевременных смертей, не являются следствием особой греховности умерших, как ошибочно склонны считать люди. Погибших не следует непременно относить к самым большим грешникам. Это просто результат жизни в падшем мире. Поэтому мы не должны считать умерших людей более грешными, чем те, которые остались в живых. Мы не должны спешить с оценками трагических событий. Например, мы не можем сказать, что те, кто заболел коронавирусом, или умер от коронавируса, они более грешные, а те, кто не заболели и не умерли, они более святые. Вспомните, какие бедствия происходили с Иовом, верным и благочестивым человеком, и как ошибались его друзья, подозревая, будто он страдает из-за собственной греховности. Дабы не повторять ошибок друзей Иова, которые не видели в его жизни греха, но просто так считали, что если страдает, значит, есть у него какой-то грех, который он скрывает от всех, и Бог просто так бы его не казнил, не наказывал так, если бы не было в его жизни какого-то тайного, скрытого от всех греха. Дабы не повторять ошибок друзей Иова, пожалуйста, не торопитесь обвинять больных и умирающих христиан в тех или иных грехах. Тем более, когда их жизнь явно отражает библейское благочестие. Хотя в большинстве случаев смерть нельзя считать особым Божьим наказанием, все же из этого правила существуют исключения. Перейдем теперь к третьему вопросу. Когда можно сказать, что Господь умертвил человека за какой-то определенный грех? Давайте начнем издалека. Сначала поговорим о людях, далеких от церкви. Когда умирает какой-то человек, далекий от церкви, от особой работы Бога, а особая работа Бога происходит именно в церкви, нам не нужно особо интересоваться, почему это происходит. Бог не работает, как правило, среди людей, далеких от церкви. Они его не интересуют. Они рождаются, умирают, как трава расцветают и потом бросаются в печь. Они не являются в центре особой работы Бога. Поэтому большая часть смертей людей, далеких от церкви, это просто результат, это следствие жизни в падшем мире. Неверующий, который дожил до 100 лет, он не лучше неверующего, который умер в 17 лет. Это важно понимать. Но если кто-то из неверующих публично угрожает святым церкви и открыто ставит себя выше главы Христа и вскоре умирает, мы можем увидеть в этом особое действие Бога. Мы можем увидеть в этом руку Божью. Вы спросите, почему? Да потому что именно так умер кто? Ирод. Деяние 12 глава, стих 20-23. Деяние 12 глава, стих 20-23. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевший в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Ирод убил апостола Иакова и арестовал Петра, об этом сказано в первых трех стихах 12 главы, и он видел, что это приятно иудеям, он видел, что иудеям, противящимся церкви, приятно, что он убил Иакова, поэтому вслед за этим взял и Петра, когда были дни опресноков. То есть, по сути, что делает Ирод? Вот что. С помощью гонений на церковь, убийства Иакова, ареста Петра, с помощью вот этих гонений Ирод решил заработать политические очки, стать более популярным в народе. Также он перекрыл поставки зерна из Галилеи в Тир и Сидон, чем подчинил себе эти богатые портовые города, склонные вести себя более независимо, чем следовало по мнению Ирода. Таким образом, дела у Ирода, как у политика, шли отлично. Он популярен в народе, потому что гонит церковь. Он подчиняет себе богатые, влиятельные, сильные города, укрепляет свою власть. И вот, окрыленный таким успехом, на второй день торжеств в честь императора Клавдия, скорее всего, в честь его дня рождения, Ирод явился в театр в одежде, сотканной из серебра. В лучах восходящего солнца его одежда блистала ослепительным светом. Впечатленные выступлением Ирода, слушатели восклицали: «Это голос Бога, а не человека». Будучи человеком религиозным, регулярно посещавшим храм, публично читавшим закон, Ирод прекрасно знал, что поклоняться следует только одному Богу и больше никому. Ему, конечно же, следовало отвергнуть неразумную лесть, неразумное сравнение его с Богом, но он этого делать не стал. Поэтому во время выступления Ирода ангел Господень поразил царя. Как отмечает историк Иосиф Флавий, Агриппа почувствовал сильную боль во внутренностях. Его отнесли во дворец, где спустя 5 дней он умер в страшных мучениях. В общем, мы можем сказать следующее. Жизнь людей, далеких от церкви, находится не в центре Божьей работы, и поэтому их рождение и смерть не является каким-то особым трудом Бога. Но когда человек гонит церковь, угрожает ей и скоропостижно умирает, мы можем считать это признаком особого суда Господнего. Помните, я как-то приводил иллюстрацию: в одной стране глава государства потребовал, чтобы в ближайшее время все проповедники Евангелия уехали, чтобы все проповедники Евангелия покинули эту страну. Верующие усердно молились, и этот правитель умер. Проповедь, прямо буквально на следующий день, проповедь продолжилась, Слово Божье. Вот в таких случаях мы можем видеть здесь особую руку Господню. Но давайте теперь подойдем ближе к церкви и посмотрим на работу Бога среди Его народа. Чаще всего Господь наказывает людей, связанных с церковью и непосредственно вовлеченных в ее служение. На основании Писания, не только Нового Завета, но и Ветхого Завета, а все описанное в нем, согласно 10 главе 1 послания Коринфянам, это образы для нас, это образы для церкви. На основании вот Писания отметим 5 признаков особого наказания Господнего. 5 признаков особого наказания Господнего. Первый признак – публичное восстание против верных служителей Бога. Числа 16 глава, стих 1-3. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Идафан и Аверон, сыны Елиафа, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего?» Корей, левит, а также Дафан и Аверон из колена Рувимова подняли мятеж против Моисея и Аарона. На их стороне, как мы видим дальше, читая эту главу, выступили 250 человек. Они знали, что весь Израиль является обществом Господним. Все они связаны с Богом заветом и в равной степени святы перед Ним. Все общество, все святы, и среди их Господь. То есть вот эти бунтовщики, они приводили Слово Божие и приводили его правильно. То есть они верно толковали здесь Слово Божие и говорили, что действительно весь народ израильский – это особый народ Божий, связанный с ним заветом. В этом они были правы и основывались на словах Бога. Но на основании данной истины они делали ошибочные выводы. Они делали такой вывод: если все освящены Богом, значит, все способны руководить в равной мере. А если так, если все способны руководить в равной мере, значит, Моисей и Аарон несправедливо, незаконно узурпировали власть, захватили власть над народом Божьим. Вопреки, скажем так, говоря современным языком, демократическим принципам. Вот такое обвинение они выдвинули против Моисея. Это очень серьезное обвинение, и это была большая проблема. И Моисей отреагировал на данное обвинение следующим образом. 4 стих. «Услышав это, пал на лицо свое». То есть он был потрясен. Вообще, Писание говорит, что Моисей был смиренным человеком, кротким. А к лидерству в Израиле, вы знаете, его избрал Бог. Он не рвался к этому лидерству. Таким образом, Корей отрицает, что Моисей – служитель, избранный Богом. Нападки Корея выглядят особенно дерзкими в свете того, сколько Бог уже сделал через Моисея, сколько чудес он сотворил на глазах у всего Израиля, как он вывел народ Божий. Какие чудеса! Представьте, человек касается посохом Море раздвигается, да? Это же невероятные чудеса. Ну, казалось бы, оспаривать, что Моисей, служитель от Бога, это безумие. Но именно это они и делают. Именно в эту точку, которая, казалось бы, неоспорима, они бьют. И они говорят, он никакой не служитель Бога. Он самозванец, который просто возвышается над народом Божьим благодаря личным неправильным мотивам. Закончилось данное восстание следующим образом. Стих 23-35. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей, сих и не прикасайтесь к ним, ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, а Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями, и с малыми детьми своими. Всех они вывели вперед, никого не спрятали. Вот так они были уверены, что они правы. В своем восстании против Моисея они 100% правы, и мы не боимся наказания Господнего, и даже не боимся за наших детей. Вот видите, все стоят здесь, это доказательство нашей глубокой уверенности и правоты. И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля развернет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, рассеялась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Вот такая трагическая ситуация, такая страшная гибель. Когда умирает человек, активно враждующий против благочестивых служителей, против тех, кто верно преподает Слово Божие, мы можем сказать, что его постигло наказание Господне. Неудивительно, если тот, кто начинает как Корей, закончит подобно ему. Конечно, Бог не всегда убивает таких людей. Он иногда просто оставляет их, не благословляя их служение, или допускает их падение, чтобы их безумие стало очевидным для всех. Но сегодня мы говорим очевидным для всех, но сегодня мы говорим не об этом. Сегодня мы говорим о том, что если человек публично восстает против верных служителей Бога, то его смерть можно отнести к особому наказанию Господню. В нашей церкви уже есть достаточно случаев за последние там годы, когда люди активно выступали против служителей Божьих, бунтовали, и даже был один случай, что когда один человек публично выступил против пастыря, он скоропостижно скончался буквально на следующий день. Так что мы понимаем, что в данном случае это наказание Господне. Второй признак особого наказания Господнего – явное совмещение ответственного служения с нечестивой жизнью. Первое Царство, вторая глава, стих 12-17. Первое Царство, вторая глава, стих 12-17. совмещение служения с нечестивой жизнью. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто-то приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда, в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». Если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Сыновья священника Илия пользовались своим положением. Они происходили из особой семьи, им предстояло наследовать священнический сан. Да, священники могли брать часть мяса жертвенных животных, но сыновья Илия действовали нагло и бесцеремонно. Из кипящего чана они брали себе все, что могли выловить особой трезубой вилкой. Закон требовал сжигать жир жертвенных животных во славу Бога. Сыновья Илии посылали отрока, священника, забрать у жертвующих сырое мясо и жир, не позволяя ему сгореть. То есть получается так: люди приходят совершать жертвоприношение, они собираются его совершить, они начинают, но им не дают довести начатое до конца, забирают жир и сырое мясо. Ну, это такое бесцеремонное, дерзкое, нечестивое поведение. 22 стих. «Илий же был весьма стар, и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания». Они совмещали поклонение Богу с развратом, совокупляясь с женщинами, которые собирались у входа в скинию. По примеру языческих народов, они, по сути, брали и превращали женщин в религиозных блудниц. Поэтому Господь решил прекратить данное беззаконие. Стих 27-34. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священники, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сжигаемых жертв сыном Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Израиль. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». И вот знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финесом. Оба они умрут в один день. Оба этих сына умрут в один день, говорит Господь. Вскоре во время военных действий сказанное пророком исполнилось. 4 глава, стих 10-11. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финес, умерли». В тот же день с Илией случилось то же самое, что и с его сыновьями. 4 глава, стих 16-18. «И сказал тот человек Илию, я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения, и сказал Илии, что произошло, сын мой? И отвечал вестник, и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел, был же он судьей Израиля 40 лет. Слово Божие исполнилось, и с Илией произошло почти то же самое, что и с его сыновьями. Они умерли. И это было явное наказание Господне. Вывод. Бог наказывает не только тех, кто пытается совмещать нечестие со служением, но и тех, кто знает об этом, но не обличает их и не останавливает. Когда умирает человек, который нес публичное служение в церкви, но при этом жил нечестиво, разводился без библейского основания, прелюбодействовал, или напивался, или дрался, или воровал, мы можем сказать, что такая смерть является особым наказанием Господним. Церкви города Фиатира Господь говорит следующее. Это церковь, которая терпела нечестие в своих рядах. 2 глава Откровения с 20 стиха. «Но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Езавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есмь, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вот так действует Бог. Публичное восстание против верных служителей Божьих может привести к смерти. Явное совмещение ответственного служения с нечестивой жизнью также ведет к особому наказанию свыше. Третий признак особого наказания Господнего – открытая и сознательная ложь в церкви. Деяния апостолов, 5 глава, прочитаем большой отрывок, стихи с 1 по 11. Вы знаете этот текст, я еще раз вам его напомню. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав юноши, приготовили ее к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после этого пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Назвал какую-то сумму. Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господнего? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Муж и жена, Анания и Сапфира, видели, как все почитают Варнаву. Это конец 4 главы. Жертвенного человека. Они видели, как в церкви относятся к тем, кто продает свое имение и приносит деньги к ногам апостолов. Они все это видели, и они тоже захотели, чтобы к ним в церкви относились так же, с подобным уважением и почтением. У них был идол сердца, первый идол их сердца – это почет и уважение в церкви любой ценой. Но была у них проблема, у них еще и второй был идол сердца. А второй идол сердца – они деньги любили. И вот как им сделать так, чтобы сразу двух идолов почтить? И они нашли решение. Решение им казалось очень хорошее, очень разумное, очень мудрое – сказать ложь. С одной стороны, продали имение, и всем сказали, что отдали все деньги, и получили почет и уважение. С другой стороны, часть денег утаили, обманули, оставили себе, и материализм тоже в какой-то мере удовлетворен. Решение было найдено с помощью лжи. И они решили обмануть апостолов, обмануть церковь. А обман церкви, здесь сказано, это обман Святого Духа. Вот что они сделали, и за это были убиты Духом Святым. И Дух Святой хотел, чтобы окружающие знали, что церковь – это место опасное. Это не такое место, куда пришел, здесь можно развлекаться, веселиться, чувствовать себя расслабленно и ни о чем не думать. Он хотел, чтобы все знали, что церковь – это место опасное. Здесь за ложь можно упасть пред ногами апостолов. Когда мы видим, как человек открыто лжет в церкви, и спустя время наступает скоропостижная смерть, мы понимаем, что это наказание от Бога. Мы понимаем, что этот человек умер за обман церкви. Четвертый признак особого наказания Господнего – отлучение от церкви. 1 Коринфянам 5 глава, стих 1-5. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело». То есть человек грешит в церкви, его никто не отлучает. Церковную дисциплину не применяют, и еще ведут себя гордо, надменно, высокомерно. Павел говорит: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, делавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». И вот эти слова «измождение плоти» говорят о наказании за упорство в грехе, ведущем к болезни и даже смерти. Если человек отлучен за упорство в грехе против единства или чистоты церкви, его тяжелая болезнь и смерть должны восприниматься как наказание Господне. Ради вот этого измождения плоти, чтобы привести его к покаянию, он и был отлучен. И когда это наступает, тогда мы понимаем, что Господь действует, это его могущественная рука работает, очищая церковь, давая страх Божий в церкви и ведя этого человека по пути к покаянию. У нас были такие случаи, когда мы отлучали человека, он упорствовал в грехе, потом его постигала тяжелая болезнь, и вот перед смертью он звал братьев, раскаивался, молился и просил прощения за свое нечестивое поведение. Так что вот этот принцип измождения плоти, чтобы привести упорствующего в грехе к покаянию, Он может работать, и мы видим, как Он работает и в нашей общине, и видим руку Господню, действие Божие. Пятый признак особого наказания Господнего – недостойное участие в вечере. Недостойное участие в вечере. Это последний признак, который мы сегодня рассмотрим. 11 глава. Вы знаете этот текст очень хорошо. Прочитаем с 28 стиха. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест, пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Павел, вы знаете, имел дело с этой церковью, видел много проблем в этой церкви, понимал, как они недостойно подходят к вечере Господней. И обратите внимание, апостол замечает, что в этой церкви очень много болеют и высокая очень смертность. И он не говорит: у вас высокая смертность, потому что вы быстро ездите на машинах, на своих автомобилях. Он не говорит: у вас высокая смертность, потому что вы руки не моете. Он говорит, не говорит: у вас высокая смертность, потому что вы маски не носите. Он не говорит: у вас высокая смертность, потому что вы технику безопасности на работе не соблюдаете. Все это, конечно, имеет значение, но это вторичные причины. Павел не пишет о вторичных причинах. Он зрит в корень проблемы. Апостол говорит не о внешних вещах, он говорит о источнике данных проблем высокой смертности в коринфской общине. Также Павел не говорит: ну, люди умирают в церкви, мы не знаем почему, нельзя об этом судить. Какое право вы имеете судить? Нельзя судить. Это просто следствие жизни в падшем мире. И так Павел не говорит. Вместо этого апостол ясно показывает взаимосвязь между недостойным участием в вечере и высокой смертностью. Коринфяне, мы знаем, читая это послание, не имели единства друг с другом. Они ссорились, они разделялись на группировки, на фракции. Один Павлов, один Аполлос, один Кифин, а я Христов, самые духовные говорили. Они терпели блудников в своих рядах и не применяли к нему церковную дисциплину. Они водили друг друга по судам и судились друг с другом на глазах у неверующих. И при этом они участвовали в вечере, но и в вечере они участвовали ужасно. Одни объедались и напивались, а другие уходили голодными. Соответственно, Господь наказывал таковых. Коринфяне болели и умирали. Когда мы видим, как человек, живущий в подобных грехах, протягивает руки к вечере Господней и вскоре умирает, мы понимаем, что причина его смерти не находится во внешних поверхностных вещах. Итак, цель сегодняшней проповеди очень простая. Научить нас отличать, где причина смерти человека связана с особым наказанием Господним, а где является лишь следствием жизни в падшем мире, в мире после грехопадения. Общая причина смерти – человечество стало на путь греха. До грехопадения смерти не было. Если бы не грех, смерти бы не было. В большинстве случаев смерть человека нельзя считать особым Божьим наказанием. Это просто следствие жизни в падшем мире. Но только лишь тогда, когда скоропостижно умирают, как Ирод, явные гонители церкви, мы можем увидеть в этом карающую руку Бога. Также, когда смерть настигает дерзких людей, публично восстающих против верных служителей, или совмещающих ответственное служение с явно нечестивой жизнью, или решившихся на открытую ложь в церкви, или отлученных на библейском основании и тех, кто их поддерживает, или бесстыдно участвующих в вечере, когда грех не исповедан и не оставлен, вот тогда мы можем допустить, тогда мы понимаем, что это особое наказание Господне. Конечно, есть люди очень глупые, есть люди очень неразумные. Они в подобных случаях не видят руки Бога. По их мнению, Корей умер, ну, из-за природного катаклизма. Ну, просто землетрясение произошло, разломилась земная кора. Вот поэтому умер Корей. Сыновья Илии, ну, просто погибли на войне. Может, даже они герои у кого-то будут. А Анания и Сафира, ну, наверное, инсульт случился или инфаркт. А высокая смертность в Коринфе не более, чем стечение различных обстоятельств. Давайте не будем столь поверхностны. Давайте не будем ограничивать себя размышлениями лишь о внешних причинах смерти. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!